Ну, телефон это больше света требует, чем.
Не, вроде, ну нет, это хорошо. А, знаете что, скажите немного о там персонализированно от себя, да, с какого года вы на студии задействованы, в качестве кого, и в двух словах, поскольку эту студию знают больше всего о студии, которая записывает рок-группы, да, ну, как-то более, ну, это, наверное, не совсем справедливо.
Это просто в вашей, вот в какой-то среде это больше на слуху. Угу. Ну, я вообще, давайте, я здесь с 78-го года работаю, совсем давно, уже 41 год. И работал в разных качествах, и инженера, и редактора, и звукорежиссера, и вот последние там, почти 20 лет уже так административной работой. Ну, а сейчас директор уже 15 лет. И студия, она и в 59-м году, как раз в этом году 60 лет ей исполнилось, и она с самого начала как бы работала во всех жанрах. Но рок-музыки тогда не было, но и академическая музыка, и джаз, и эстрада. И, в общем-то, ничего с тех пор не изменилось. Мы по-прежнему во всех этих жанрах и работаем. Почему мы сидим в этой церкви? Потому что здесь хороший зал с хорошей акустикой для записи классической музыки. И мы здесь и симфонические оркестры записываем, и хоры большие.
То есть музыканты сидят в каком-то другом
помещении? Нет, они в зале. Ну, мы с вами, да, обратно вы можете посмотреть. Хороший церковный зал, и вот у архитектора Фельтона у него какое-то чутье было на акустику, потому что все церкви, которые он строил, у них у всех хорошая акустика.
А вот выбор именно этой церкви, он связан, может быть, с какими-то тонкими деталями, там, звукозаписи, вот совсем целенаправленно это было?
Ну, знаете, здесь был проектный институт имени Жука, который проектировал в том числе и вот дамбу петербургскую. Ну, гидросооружение они проектировали. И когда им дали новые помещения или здания, а студия давно были заявки на то, чтобы... Потому что до этого времени, до 1988 года, студия работала, либо арендовала помещение в капелле, в филармонии. Но все это было неудобно, и у нас не было своих помещений. В 1982 году передали это здание, нам выселили проектный институт, и долго, 6 лет шла реставрация, до 1988 году мы только здесь обосновались. И окна заложили, то есть в зале, и звукоизоляция хорошая от внешнего мира. Но после того, как началась вся перестройка, и вот уже в 90-е годы, нам стало трудно платить аренду для этого помещения большое. И мы договорились с лютеранской церковью, это здание лютеранской церкви, что они переходят здание в их ведение. У них бесплатная, безвозмездная, безарендная работа. И они нам дают возможность здесь остаться и писаться.
Как они вообще относились к тому, что есть студия, которая...
Ну, знаете, лютеранская церковь все-таки, она более толерантна, чем, скажем, с православной церкви, наверное, ничего бы не вышло. А здесь у них тоже много музыки, они два раза в неделю концерты проводят, и репетиции органные. И, в общем, мы в этом смысле... Ну, и плюс деньги. Потому что их прихожан немного, и наша арендная плата как-то помогает им жить.
Как каким образом вы лично познакомились с Юрием Васильевичем, и произошло ли это на студии или в другом месте?
Ну, мы немножко были знакомы еще до того, как я пришел на студию. Ну, поскольку довольно известная такая фигура была, и потом всякие общие интересы там связанные с метафизическими поисками. А так вот я в 78-м году пришел сюда работать инженером, и Юра тоже работал инженером, и тут трудно было не познакомиться поближе.
Я так понимаю, это тот самый магнитофон, мне хоть зрение сейчас без очков, так
Да,
понятно.
это
Тот самый магнитофон,
многоканальный
на котором
магнитофон.
и я получил эту роль, записывался, и
Да,
многие-многие ранние
да, да,
работы.
да, да.
Как вообще в эту студию попали, ну, что называют, рок-музыканты? 80-е, я так понимаю. Еще, ну, скажем так, Юрий Васильевич писал свое, да, но кто-то стал первым, кого он пригласил, и насколько это вязалось с концепцией изначальной студии?
Ну, не совсем так, потому что я тогда расскажу, как мелодия была в то время устроена. В каждой, ну, было пять или шесть студий, в каждой из студий был свой редакторский отдел, который составлял планы на год вперед. Эти планы утверждались на тиражных комиссиях, будущих выпусков на тиражных комиссиях в Москве. И если тиражные комиссии говорили, что, ну, очень мало было такой идеологической цензуры. Но если тиражные комиссии считали, что пластинка будущая разойдется хорошо, то они подписывали эти планы, и мы их вот так или иначе реализовывали. Но какие-то записи вот рок-музыки, если говорить о коллективах там Ленинградского рок-клуба, они начались где-то в 86-м, наверное, в 87-м году. Но это была инициатива редакторского отдела нашей студии. И она вот как-то в Москве по тиражной комиссии охотно согласились. Тем более, что тогда Ленинград все-таки был таким центром рок-музыки в стране. А Юра, поскольку он для себя и начал первый рок, первый вот аквариума, пластинку первый делал не Юра Морозов, а у нас был звукорежиссер Феликс Гурджи, который с академическим образованием ничего в рок-музыке не понимал. И поэтому инженеры, которые так или иначе обслуживали записи, присутствовали, они просто ему помогали. Ну а Юра был и известный персонаж в рок-среде, и поэтому и все знали его по альбомам, которые он для себя делал, и поэтому, естественно, их было желание с ним поработать. Именно с ним, а не с другими звукорежиссерами, у которых не было рок-н-ролльного опыта. Но вообще говоря, он, наверное, первый, если не про, даже не про вот такую тиражную его деятельность позднюю, а ранее он, наверное, первый был звукорежиссер в нашей стране, который вот рок-музыку стал писать. Потому что либо были какие-то профессионалы, у которых не было ни интереса, ни опыта работы в рок-музыке, либо были какие-то люди, у которых, типа Торопилы, у которых было гораздо меньше технологических возможностей. А тут все совпало удачно.
А вообще пик известности о Юрии Морозове стали чаще больше говорить, скажем так, люди, которые не из 70-х, не вот гораздо позже, да, когда он стал писать Чигракова, в принципе, когда стал
Ну, наверное, ДДТ еще.
еще ДДТ.
Да, еще ДДТ, потому что первые, наверное, три или даже четыре пластинки ДДТ это с Юрой были записаны. Ну, отчасти с аквариумом, аквариума меньше. Поэтому с Чижом, ну да, с Чижом он тоже практически все пластинки, кроме, по-моему, одной, которая в этом Дворце молодежи была записана. Мы тоже с Юрой делались.
Вы были свидетелем, как в середине 90-х все это вспыхивает с какой-то другой волной, или это, может быть, это мои мифы, но, на мой взгляд, была определенная, ну, скажем, Чишта выпускал порой даже чуть ли не по два альбома в год. Это был такой вот уже стройный конвейер, да, можно так сказать, был ли контракт, договор, это уже второе дело, да, а все это как бы набирало обороты, скажем, до начала 2000-х это была очень яркая работа, ощутимая. Это все, пластинки, которые записывал Юрий Васильевич, они были различимы, отличимы от большинства других работ, которые могли писать на других студиях, там, на Добролете, скажем, там, да, это уже в начале 2000-х, но На ваш взгляд, этот виток в жизни самого Юрия Васильевича, он был действительно вот тем, о чем я говорю, или это была просто обычная работа, которая ничем не отличалась от работы 80-е?
Ну, я думаю, что если говорить о конце 80-х, по конец 90-х, то, в общем-то, мало что менялось. Скорее, в начале 90-х мы больше писали вот тех, кто стал, кто сейчас там на Олимпе. А позже просто писали группы. Ну, за исключением там периода до 92-93 года, вот после 93 года уже записывались, музыканты приходят, платят деньги и уносят готовую запись. Мы уже не занимались их продюсированием пластинок.
То есть коммерческое.
Да, как, собственно, и сейчас мы живем. И приходили самые разные музыканты, причем уже и появились ребята, которые звукорежиссеры, которые тоже в этой области работали достаточно хорошо, не знаю, там Саша Докшин или Боря Истомин, Алякринский из Добролета какое-то время у нас тоже работал. Поэтому я какого-то вот неожиданности или какого-то всплеска я бы так не говорил. Пожалуй, все так более-менее ровно.
Вы были свидетелем записи там о пластинке «Камбэк», которая происходила здесь, и, ну и последующих работ Юрия Васильевича с сборкой музыкантов, которые стали называться разными людьми?
Ну, да, тем более, что во всех составах разных людей участвовали музыканты, так или иначе, которые у нас либо из ДДТ, либо и, ну,
из других,
да, из других групп, они здесь много у нас болтались. Да, конечно. Чего, я же тут работал, нельзя было. И как-то все равно это была одна среда, и даже если бы я не работал на студии, все равно мы были бы знакомы как-то. Там приятельствовали, я не знаю, общая, что называется, тусовка.
Каждая группа, она же, ну, можно сказать, ну, подход звукорежиссера, мы его оставляем за ним, да, а вот люди-то действительно приходят очень разные, иногда очень специфически, да, и про музыкантов. И работа с ними, способность договориться с ними, донести до них, что важно сделать, а чего лучше не делать, она вот, ну, может вообще очень отличаться, и это может занять какое-то время. Что про разных людей скажете? Насколько я понимаю, тут все очень быстро происходило, и запись считанные дни.
Ну да, пожалуй, что с ними быстрее. Ну, во-первых, они, я думаю, что они все-таки больше, чем другие группы, были ограничены в бюджете, поэтому они не могли себе позволить так вот приходить на студию и начать репетировать. Скажем, у нас какое-то время Курехин с Гребенщиковым арендовывали время, просто приходили, и они, наверное, месяца три регулярно, и ничем это не кончилось вообще. Они музицировали, какие-то музыканты приходили, еще что-то делали, но выхода никакого не было.
А гипотетически музицирование на студии там перед записью там какое-то время, да, это что-то дает или какие-то тестовые там записи?
Ну, вот и для музыкантов, и для студии, в общем-то, идеально, когда музыканты приходят, и они уже знают, чего хотят, и уже что нету поиска во время записи, а есть только какие-то корректировки. И, конечно, задача каждого звукорежиссера понять, ну, как-то приспособиться к характеру музыкантов и найти общий язык, и создать какую-то атмосферу, когда и музыкантам было бы удобно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не было состояния расхлябанности, когда они пришли, напились и ничего.
А потом что-то там менять?
Ну, а потом, да, а потом все это растягивается на какие-то на долгий период, и все недовольны, и музыканты недовольны, потому что много денег потратили, а результат не такой хороший, как они хотели.
Чем для вас персонально запомнилось присутствие разных людей в этой студии? без каких-то четких контекстов, а вот ваши картинки, которые наверняка остались про работу.
Не, ну, знаете, я, ну, во-первых, там были разные составы, там, но если даже говорить о последовательно, и с Худым, и с Наилем, и с Вадиком, мы уже знакомы были и до этого много лет, и это просто такие товарищи-приятели. Ну, и Саша Чернецкий, я еще помню время, когда вся вот эта... Я не помню, какой это год, но когда вот Саша приехал, когда его привезли, и здесь все собирали деньги, как-то устраивали, принимали участие в его судьбе, возили там в больницу, искали еще. И Саша такой, ну, такой был, ну, не, ребят, не, трудно подобрать слово, такое вот дитя, любимое дитя тусовки долгое время, но, ну, он, собственно, и остался таким хорошим и уважаемым человеком. Нет, никаких психологически никаких проблем не было, ничем не запомнилось. Вот такой теплый всегда домашняя атмосфера. То есть, когда приходишь посмотреть, что тут делается на записи, как администратор, то тут все твои друзья, товарищи, и все хорошо, и по-домашнему. Ну, Саша, я помню, он очень больно... после того, как Юра умер, и возникали разговоры о том, чтобы ему продолжать писаться, он говорит, ну вот я не могу, я прихожу, и здесь Васильевича нету, и вот мне тут тяжело.
То есть это одна из... Это ключевая причина, почему он не записывал последние альбомы здесь?
Я думаю, что да. Ну, во всяком случае, он ничего другого не говорил. Но последний, совсем последний, он собирался у нас писать, но там где-то ему предложили совсем без денег или за какие-то маленькие минимальные деньги, да. Ну, никакой ревности в этом смысле нет. Ну, во-первых, у нас достаточно работы, а во-вторых, ну, пусть пишется там, где лучше. И я больше того скажу, я не знаю, как это происходит в других городах, но, по крайней мере, здесь, в Петербурге, нету и не ощущается, по крайней мере, конкуренция между студиями. И если у нас загрузка какая-то, мы на Добролет отправляем, или ребята с Добролета приходят здесь, чего-то пишут. Вообще никаких нет.
Я вот еще тоже, я многих звукорежиссеров спрашиваю, ну, люди, которые напрямую что-то делают в студии, по поводу аналоговой пленки, да, по поводу записи на пленку. Сохранилась ли эта технология
да,
сейчас?
Да, мы вот прямо сейчас, Вадика, с этих электрических партизан, да, делаем на пленку.
Что насколько нет, время это сложно, накладно, и вообще пленка, она ведь ее же надо где-то покупать. И, ну, насколько это доступно сейчас музыкантам и для кого это важно?
По цене за час это все то же самое. То есть у нас вот 1400 рублей в час стоит работа в студии, она что с магнитофоном, что с цифрой. А пленка... Если говорить о новой пленке, то она стоит 30 тысяч рублей катушка. И, значит, ну, на пластинку надо как минимум 2, а то и 3 катушки. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет. Иногда у нас есть какие-то набор катушек, ну, не очень старых, но которые у нас остались на студии. Мы просто записываем на них и не отдаем их. Они остаются у нас, и тогда... разницы в цене нет. Другое дело, что при записи, при аналоговой записи там меньше возможностей для монтажа и для корректировки. И поэтому от музыкантов требуется либо аккуратнее сыграть, либо немножко да, не так тщательно подходить к каким-то ошибкам, не так критически относиться к ошибкам собственным. То есть, если либо это дольше по времени, больше времени занимает, потому что надо переигрывать большими кусками без монтажа внутри, либо получается не мириться надо с грязью какой-то.
Я разговаривал с Александром Корнишовым, который работал с Чернецким, ну, завершая этот набор вопросов про пленку. Я спросил, ну, различает ли, важно ли для слушателя вот, старание музыканта сделать все там, ну, по старой школе. Он сказал, что современный слушатель практически не, ну, то есть, слышат те, кто родился ранее, там, в 60-е, 70-е, 80-е, да, имел опыт с прослушиванием музыки, которая была, ну, действительно записана в таких условиях. Сейчас для слушателя это не так важно, потому что он не отличает ни цифру, ни аналог. Что вы думаете по этому?
Ну, я, во-первых, мне трудно судить, потому что я родился в то время. А во-вторых, тут может речь идти о каких-то неуловимых вещах, типа там передачи энергетики или еще чего-то. И слушатель может не отличить запись, если он слушает минуту. А если он слушает целую композицию, она его, что называется, больше вштыривает. Это во-первых. Во-вторых, вот сама технология, заставляющая писать большими кусками, она сохраняет больше музыки как таковой, больше настроения музыкального, которое может при вот таком тщательном монтаже разрываться. Когда еще вот мы начинали цифры писать, и Юра Морозов как раз, у него так он выразил свое впечатление о цифровой записи. Он говорит, вот есть селедка, и можно, и селедка, ну, рыба. И она плавает. А вот ее можно так много-много-много, намного кусочков порезать, аккуратненько острым ножом сложить. Она будет выглядеть как селедка, как рыба, но плавать не будет. Да.
Красиво.
У нас в 84-м году появилась уже мелодия, стала заказывать цифровую запись, в основном за границу. Когда выводились, это уже давно, компакт-диски. И наши звукорежиссеры, это в основном классическая музыка, звукорежиссерам так не нравился результат, что они для Москвы писали на цифру, а себе, а нам в фонотеку оставляли аналоговые пленки.
Хранение этих пленок, оно...
Ну, мы специально снимаем вот здесь недалеко офис, чтобы там была влажность какая-то, и пленочки храним. Больше того, сейчас некий ренессанс наблюдается, и у нас есть даже такая история. Мы делаем здесь на магнитофонах первые копии с оригиналов, аналоговые. Нам присылают пленку, мы делаем. И потом эти оригиналы во все страны мира, вплоть до Вьетнама, рассылаем каким-то любителям, которые уже купили себе эти большие дорогие магнитофоны, им надо же чего-то слушать, где-то ленты брать.
Так, я обычно в конце спрашиваю, там, есть ли что-то такое, что не спросил о группе разные люди, ну, в контексте работы в студии, да, но вам кажется важным об этом сказать. Так, вопрос предохранителя. Потому что когда там, ну, являешься свидетелем, да, каких-то событий, вот как с человеком, который в Харькове делал, ну, квартирник, а концерт Майка из зоопарка, там, это никто не задумывался, что это так важно, что у нас не осталось ни одной фотографии, у нас не осталось, у нас есть какая-то кассетная посиделка, как мы там уже после сидели, бренчали, но записи концерта-то нету, и никто не думал, что это так важно вообще кому-то. Вот, то же самое и здесь, поток музыкантов большой, студия постоянно в движении, и конца и края нет, и вот за столько лет вообще трудно, может быть, привести там группу «Разные люди» к какому-то общему знаменателю, да, в студийной в плане работы. Вот. Но если у вас есть что-то, какой-то набор ремарок еще, я был бы очень признателен, как к свидетелю.
Ну, не знаю, в Саше, если говорить о лидере, то в Саше всегда и приятно удивляла вот эта постоянная энергия, которая она была и на студии, не только на концертах, но и на студии. потому что, ну, такой студийный процесс, он не то чтобы расхолаживает, он все-таки превращает эту историю в работу. Mm-hmm. Потому что, да, пришли, это вот, надо 8 прийти, там, 2 часа прийти, 4 часа отработать, вот у нас такой план, и надо его mm-hmm. сделать. А Саша всегда был, как мне кажется, всегда был готов вот на, с таким на надрыв, на, даже в студии.
Есть информация, я тоже часто спрашиваю вопрос людей, которые имеют отношение к звуку, про вокал. Иногда, а вот не иногда, а чаще всего вокал Чернецкого вообще то, что те пики, которые видны на экране, на мониторе, да, вообще непонятно, к какому они тембру там относятся. Как, каково это вообще работать
не, с таким? Ну, мне кажется, технологически это не добавляет сложности. Mm-hmm. Но у каждого вокалиста есть какой-то набор, я не знаю, начиная от микрофонов и кончая эквалайзерами, какой-то удобной тесситуры, создание удобной тесситуры для записи. Ну, поэтому звукорежиссер приспосабливается. Нет, я тут проблем не вижу. Да.
Что, тогда я попрошу вас, я сейчас включу
камеру.
Камеру, да, короткую экскурсию по вот по основным вещам, только магнитофон тоже любопытный, потому что я видел его в фильме. Там, ну, и интересно ваше наблюдение, что изменилось, скажем, в студии, ну, за период 10 лет, 10 лет. Короткая такая зарисовка, да, и ну, где находится музыкант, где находится вот, человек, который это все записывает. Ну, я понимаю, где это находится, но вот так, чтобы это было понятно скорее читателю, обывателю, да, который может посмотреть этот видеоролик. Абсолютно спокойно, в произвольном режиме, как вы считаете.
Да, да. Ну, самое главное в студии, да и при записи любой, это вот три основных момента. Это микрофонный парк, микрофонные усилители и то, на что записываем. Если это цифра, то это компьютер со звуковыми картами профессиональными. Если это аналог, то вот многоканальный магнитофон. Ну, звукорежиссер, естественно, сидит вот за пультом, в который стекаются все каналы сигнала, слушает, вот он на эти контрольные агрегаты,
угу,
ближние, средние и дальние зоны, общается с музыкантами. Музыканты, в зависимости от того, что записывают, они либо у нас установку или вокалиста.
Что поменялось в этой комнате с начала 2000-х?
Ну,
я вижу, мониторов Orange точно не было.
Ну да, комбики и мониторы какие-то поменялись, ну немного. Ну вот, пожалуй, здесь Orange. Ну, меняем время от времени ударные установки. Ну, а микрофонный парк практически не меняется, потому что прогресса в микрофонах за последние, я думаю, 30 лет вообще нет. И сейчас, если говорить о рыночной стоимости, то чем старше микрофон, тем дороже.
То здесь записываются и хор, и вокалисты.
Нет. Хор, вокалисты, да, тоже здесь, если наложим. Mm-hmm. Если речь идет о записи рок-музыки, то она обычно происходит так. Сначала записывается ритм-секция, это ударник и
бас.
Да, комбик стоит басовый где угодно, ударник сидит, например, здесь, они сидят в наушниках, и для для того, чтобы понятно было, что играть, вокалист или гитарист такую служебную мелодию им наигрывает.
А барабаны ставят здесь?
Да.
Прямо здесь, да?
Да.
Угу. И вообще работа по факту происходила и с разными людьми, в двух комнатах, правильно?
Ну да, да.
Угу.
Ну вот сейчас видите, когда люди хотят все вместе и видеть друг друга, устанавливается все.
Все сразу.
Да, полная кухня устанавливается здесь. Ну вот такая запись, когда играют все вместе, она лучше для музыки, но требует лучшей музыкальной подготовки, потому что если один ошибся, надо переписывать все. Все это неудобно. Ну вот это вот пульт. Он тоже довольно старый, пульт Штудер 87-го года, по-моему.
Ну, это тот самый, за которым всегда происходило.
Да. Ну, если речь идет о цифровой записи, то он используется скорее как коммутационная панель, а процессом обработки звука вот звуковые карты.
Сколько лет этому оборудованию? Это же...
Ну, какое разное. Вот это,
то есть тут есть много нового.
Довольно свежее. Ага. Да. Какие-то микрофонные усилители тоже есть свежие. Есть старые процессоры какие-то.
А это что такое? Вот эта
это
часть?
Это микрофонный усилитель. И причем мы их сами собирали. У нас был старый пульт 74-го года еще. И из него мы, когда он перестал как пульт использоваться, из него мы выдрали немножко, подработали микрофонные усилители, и это вот лучше не бывает.
Это что-то такое изобретение от студии.
Ну, вот такое,
то есть его как бы не в таком виде не найдешь.
Нет.
Угу.
Ну, вот это многоканальный магнитофон, которому тоже уже 30 лет, но он до сих пор работает. Здесь он записывает.
Новейшее то, что вы рассказывали. А вообще в советском пространстве были ли аналоги вот таких вот магнитофонов, где еще писали?
Да,
я
конечно.
Я полагаю, что в Москве наверняка там были.
У нас не только Штудер, еще Амперсон многоканальные магнитофоны. Первый, наверное, появился где-то в 76-м или в 60. Нет. В 76-м или в 75-м году. Наверное, в 75-м. Но дело в том, что мелодия как таковая, она же довольно много продавала записи за границу, пластинки. И получала валютную выручку, часть из которой использовала на закупку оборудования. У нас практически ничего не было советского вообще.
Да.
Никогда. Микрофонные стойки. Да, пожалуйста. Самые были где-то в начале 60-х. Наверное, до 64-65 года использовались магнитофоны МЭС еще вот советские, а потом все закончилось с этим.
Я так понимаю, это просто бессмертная штука, да? То есть этот магнитофон может пережить нас всех вместе взятых.
Ну, я не знаю, как насчет пережить, но тут в таких электронику починить можно в любом магнитофоне. А самое главное механика, насколько она хорошо и надежно сделана. А эта фирма Штудер, она всегда была таким лидером по производству магнитофонов. Она выросла из часовой компании, поэтому у них такая механическая швейцарская дотошность в изготовлении.
То есть это такой минимум, да, я про пульт и все, что вы уже показали, да, вот это тот минимум, который из которого выжимается максимум во время звукозаписи.
Ну, да, это
все, что
минимум для такой большой студии. Конечно, можно записывать просто с компьютером, звуковой картой и с одним микрофоном, но это все будет долго и не всегда хорошо.
Вам запомнились какие-то очень удивительные вещи в плане звука, которые удалось достигать на этом магнитофоне, за этим пультом Юрию Васильевичу? Вот какой-то эффект или сочетание звуков, которое вообще даже в голову не придет, как это вообще можно выдать такое?
Ну, тут, наверное, скорее, вот не на этом магнитофоне, а скорее Юрия Нарадника работа, когда он у себя дома там на Юпитере, по-моему,
ну, да.
Да, делал многоканальные записи. Ну, какие-то прошлые времена очень много было всяких самоделок и ритм-машин, и ревербераторов на основе магнитофонов. Но вот так, чтобы они запомнились по звуку.
В одном из фильмов, ну, в фильме Козлова, если правильно сказать, есть эпизод, когда молодой человек заходит в помещение звукозаписи, его встречает Юрий Морозов и говорит о том, что у него мало времени, много работы, и что может устраиваться на тех креслах, стульях, да, и начинает играть там, где дали темны, не сначала рок-н-ролльную какую-то вещь, забыл, как она называется, потом там, где дали темны, и там идет такой фактически такой иллюстрация процессов звукозаписи, да, там как бэк-вокал, там как барабаны, как это все превращается в единую, стройную такую музыкальную композицию, да? Это все где происходит? Это прямо в этом здании или да? То есть вот этот центр, там, где сам.
Ну, я уже вот из фильма Козловского, я уже не помню этот эпизод. Это могло происходить либо здесь, либо в капелле.
Вот капелла, там
да,
гигантское совершенно помещение, и там стоят и барабаны, и я не знаю, могли ли перемещать это, все, что мы видим, да, туда, но это фантастически просто смотрится, что такие два маленьких человека заходят в такое гигантское помещение, и наверняка там есть много ответов в плане акустики. Да, то есть записывать здесь и записывать там что-то,
нет,
это разные вещи?
В музыке акустика, она как раз мешающая. Поэтому, поэтому я думаю, что это вот Юра с Володей, они какую-то вот такую постановочную историю сделали.
То есть это все-таки для
фильма, для фильма, чтобы для это выглядело. Да, я вспоминаю эти кадры, это наверное, в капелле было.
Это точно 80-е, и точно. Вот. Хорошо, здесь мы все, в принципе, посмотрели, да. Спасибо,
вам,
спасибо.
Да, покажу.
Да. Тогда вещи пока здесь оставим, да? Там сейчас кто-то играет. вообще-то?
Нет,
ну, вообще не так. Ну вот я как бы и спросил, что чувствую какую-то парадоксальность, ну, из-за того, что было прочитано на его воззрение. Да?
Это просто персональное понесение какой-то более понятный рабочий контакт с руководством церкви, с организмом.
Я выключаю.